10 декабря 193-я годовщина со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова, поэта, которого мы очень любили в школе и в советское время знали очень хорошо. А сейчас я думаю, что не моден Николай Алексеевич, потому что стихи у него о Руси, о России, о крестьянстве, большей частью. Вот дата его рождения говорит о том, астрологически, пеликаны улетают высиживать птенцов подальше от города. Поиск более здорового способа жизни для будущих поколений. Вот так Николай Алексеевич из социальной сферы, которую он очень хорошо знал, в жизни социально участвовал, он призывает нас уйти к крестьянину, уйти к русской женщине. И, собственно, это наш русский поэт, воспевший женщину. Никто так не писал о женщине с такой любовью. И женщины в русских селениях спокойной важностью лиц. И вот он и пишет о том, что наша русская женщина, она беде не срабеет, спасет, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Вот такая вера. Вера в женское начало. Вера в землю, в русскую землю. И в женское начало. Как вот это вот начало, как эту особенную твердость земли. Некрасов – это поэт очень близкий к земле. Во всех отношениях. И в отрицательном отношении можно об этом же сказать, что больше земли, чем неба в творчестве Николая Алексеевича. И вера его в человека, вера в землю, социальная вера, которая была воспринята так Белинским активно, он ему и помог. И вот поминаемые стихи эти, которые вот в детстве мне, откровенно говоря, не нравились. Я вот не понимал этого, я стремился к какому-то идеальному началу с детства, стремился к Богу. С отцом постоянно спорил. Отец у меня был атеистом. И он постоянно был возмущен вот тем, что его ребенок, мальчик, которого он, кстати, ко мне очень любил, хорошо ко мне относился, ученый химик у меня был отец. И как это вот придумал себе какую-то чушь и повторяет, и так активно сопротивляется. А вот мне Некрасова не нравился тем. Чем мне нравился Пушкин, чем мне очень нравился Блок. Вот это вот идеальная сторона мира. А сейчас я вспоминаю эти стихи, которые мы читали, которые я не очень любил, и восхищаюсь ими. «Волга, Волга, весной многоводной ты не так заливаешь поля, как великую скорбью народной переполнилась наша земля». Где народ, там и стон. Эх, сердечный, что же значит твой стон бесконечный? Ты проснешься ли исполненных сил? Или судеб, подчиняясь закону, все, что мог, ты уже совершил, создал песню, подобную стону, и духовно навеки почил? Волга, Волга, весной многоводной, ты не так заливаешь поля. Вот эти вот его потрясающие стихи, вот этот парадный подъезд по торжественным дням, холопским недугом, целый город с каким-то испугом подъезжает к заветным дверям. Прекрасные стихи. И на железной дороге замечательные стихи. Хоть мне с детства не нравилось цитирование там Пушкина, «Печной горшок тебе дороже, ты пищу мне себе варишь». Но все остальное, вот эта любовь Некрасова к русскому народу, это, конечно, все неприходящее. А в детстве, вот совсем уже маленьким, когда мне было лет 5-6, бабушка мне читала стихи, читала поэму «Саша». Я тоже ее на всю жизнь запомнил. Прекрасная поэма, особенно для детей. Войдет в сознание так, что потом ничем не выбьешь. Дико росла, как цветок полевой, смуглая Саша в деревне степной. Всем окружив ее тихое детство, что позволяли убогие средства, только развить воспитанием, увы, эту головку не думали вы. Книги ребенку напрасная мука, ум деревенский пугает наука, но сохраняется дольше в глуши первоначальная ясность души. Рдеет румянец, и ярче, и краше, милые и молоды дитятка наша. Бегает живо, горит, как алмаз, черный, влажный, смеющийся глаз, щеки румяные, полные, смуглые, брови так тонкие, а плечи так круглые. Саша не знает забот и страстей, а у 16 исполнилось ей. Выспится Саша, поднимется рано, черные косы завяжет устано и убежит. И в просторе полей сладко и вольно так дышится ей. Та ли другая пред нею дорожка, смело ей берется бойкая ножка. Да и чего побоится она? Все так спокойно, кругом тишина, сосны вершинами машут приветно, кажется, шепчут, струясь незаметно, волны под сводом зеленых ветвей. Путник усталый, бросайся скорей в наше объятие, мы добрые и рады. Дать тебе сколько ты хочешь прохлады. Полем идешь, все цветы да цветы, в небо глядишь, с голубой высоты солнце смеется, ликует природа, всюду приволье, покой и свобода. Только у мельницы злится река, нет ей простора, неволя горька. Бедная, как она вырваться хочет, брыжется пены, бурлит и клокочет. Но не прорвать ей плотины своей, не суждена, видно, волюшка ей, думает Саша, безумно роптание, жизни кругом разлитое ликование, Саша порукой, что милости в Бог. Саша не знает сомнений и тревог. Вот на распаханной черной поляне, землю взрывая, бредут поселяне, Саша в них видит довольных судьбой, мирных хранителей жизни простой. Знает она, что недаром с любовью землю польют они потом и кровью. Весело видеть семью поселян, в землю бросающих горсти семян. Дорого, любо, кормилица нива, видеть, как ты колосишься красиво, как ты янтарным зерном налета, гордо стоишь, высока и густа. Но веселей нет поры обмолота, легкая, дружно спарится работа. Торит ей эхо лесов и полей, словно кричит: «Поскорей, поскорей!» Звук благодатный, кого он разбудит, верно, весь день тому весело будет. Саша проснется, бежит на гумно, солнышка нет, ни светло, ни темно, только что шумное стадо прогнали, как на подмерзлой грязи натоптали, лошади, овцы, парным молоком в воздухе пахнет, мотая хвостом, за нагруженной снопами телегой, чинно идет жеребеночек педий, пары затворены, риги валит, кто-то в огне там у печки сидит, а на гумне только руки мелькают, да высоко молотила взлетают, не успевает улечься их тень, солнце взошло, начинается день. Саша сбирала цветы полевые, с детства любимые, сердцу родные. Каждую травку соседних полей знала по имени, нравилась ей. В пестром смешении звуков знакомых, птиц различать, узнавать насекомых. Время к полудню, а Саши все нет. Где же ты, Саша? Простынет обед, Сашенька, Саша. Желтеющие нивы, слышатся песни, простые переливы. Вот раздается ау вдалеке, вот над колосьями в синем венке черная быстро мелькнула головка. Вишь ты, куда забежала плутовка? Это не как колосистый рожь переросла наша дочка. Так что ж, вот замечательная поэма. Потом там идет социальный вопрос. В общем-то, и решенный не очень, может быть, интересно. Но не это главное мне краса, а вот это его любовь к родине. Вот эта женская сторона поэзии, эта задушевность необычайная. Вот эта вот льющаяся русская мелодия. Вот то, что он выразил в замечательной песне, вот, о том, как воспринимает мир и жизнь русский человек, где он так же велик, как Пушкин, даже велик, как Лермонтов, и более того, вот это вот «Меж высоких хлебов затерялось небогатое наше село». Это прекраснейшая песня русская. Вся русская душа в ней поет. А вот стихотворение, которое всю жизнь мне казалось очень и очень открытым, как чувство. Вот даже и, собственно, слова мешают, настолько льется глубина чувства в этом стихотворении, что каждое слово его выражает. И тоже женское начало о земле и о брошенности, о заброшенности человека в этом мире. Поздняя осень, грачи улетели, лес обнажился, поля опустели, только не сжата полоска одна. Грустную думу наводит она, кажется, шепчут колосья друг другу, скучно нам слушать осеннюю вьюгу, скучно слоняться до самой земли, тучные зерна купая в пыли. Нас, что ни ночь, разоряют станицы всякой пролетной прожорливой птицы. Заяц нас топчет, и буря нас бьет. Где же наш пахарь? Чего еще ждет? Или мы хуже других уродились? Или недружно цвели, колосились? Нет, мы не хуже других. И давно в нас налилось и созрело зерно. Не для того же пахал он и сеял, чтобы нас ветер осенний развеял. Ветер несет им печальный ответ. Вашему пахарю моченьки нет. Знал, для чего и пахал он, и сеял. Да не по силам работу затеял. Плохо бедняге, не ест и не пьет. Червь ему сердце больное сосет. Руки, что вывели борозды эти, высохли в щепку, повисли, как плети. Очи потускли, и голос пропал, что за унывную песню певал, как на саху налегая рукою, пахарь задумчиво шел полосою. Ну вот и теперь, прочитав отрывок, первую часть из замечательнейшей поэмы «Русские женщины». О русских женщинах, поехавших за декабристами за тысячи и тысячи верст. Ехали они долго. Это не то, что вот сейчас сесть на поезд и поехать. И какая страшная была дорога, и какая страшная судьба перед ними открывалась. И это были жены. Жены князей. Князя Трубецкого, князя Волконского. Женщины, привычные ко всем удобствам. И они знали, что, поехав туда и родив ребенка от своих мужей, они станут детьми крепостных и сами будут почти как крепостные. Это страшно. Вот такая судьба. Но было представление, то самое представление, которое Пушкин описал в поэме «Евгений Онегин» в других своих произведениях о брате. Произведение понятия о семейном очаге как в высшем начале. Вот у русского человека было понятие о роде, о семейном очаге, о связи непосредственной с Богом во время брака. И о любви, о настоящей любви женщины к мужчине, той любви, которая сейчас. Сейчас начинаются разговоры о том, кто сколько стоит. Сразу. И женщина, она не вступает в брак, она скорее продает себя. Но я не говорю о русских женщинах, естественно. Я говорю о современных спецовых, о продажных, о женщинах, которые приняли для себя западную мораль. На том, что браке можно даже заключить соглашение, кому что принадлежит, зачем, почем. Ничего этого не было у нас. У нас была любовь, очаг, семья, род, родина и Бог. И остаются все эти начала жизни основными. Русские женщины. Княгиня Трубецкая. Поэма в двух частях. 1826 год. Помните, это год восстания декабристов в Петербурге. На Сенатской площади. Часть первая. Поэма княгини Трубецкой. Покоен, прочен и легок, на диво слаженный возок. Сам граф-отец ни раз, ни два его попробовал сперва. Шесть лошадей в него прягли, фонарь внутри его зажгли. Сам граф подушки поправлял, медвежью полость в ноги стлал, творя молитву, образок повесил в правый уголок и зарыдал. Княгиня, дочь, куда-то едет в эту ночь. Да, рвем мы сердце пополам друг другу, но, родной, скажи, что ж больше делать нам? Поможешь ли тоской? Один, кто мог бы нам помочь теперь, прости, прости. Благослови родную дочь и с миром отпусти. Бог весть, увидимся ли вновь? Увы, надежды нет. Прости и знай, твою любовь, последний твой завет я буду помнить глубоко в далекой стране. Не плачу я, но нелегко с тобой расстаться мне. И видит Бог, но долг другой и выше, и трудней меня зовет. Прости, родной, напрасных слез не лей. Далек мой путь, тяжел мой путь, страшна судьба моя. Но сталью я одела грудь. Гордись, я дочь твоя. Прости и ты, мой край родной, прости, несчастный край. И ты, о город роковой, гнездо царей, прощай. Кто видел Лондон и Париж, Венецию и Рим, того ты блеском не прельстишь, но был ты мной любим. Счастлива молодость моя прошла в стенах твоих, твои валы любила я, катание с гор крутых, любила плеск Невы твоей в вечерней тишине и эту площадь перед ней с героем на коне. Мне не забыть. Потом, потом расскажут нашу быль, а ты будь проклят, мрачный дом, где первую кадриль я танцевала, та рука досель мне руку жжет. Ликуй. Покоен, прочен и легок, катится городом возок. Вся в черном, мертвенно-бледна, княгиня едет в нем одна. А секретарь отца в крестах, чтоб наводить дорогой страх, с прислугой скачет впереди, свеча бичом, крича «Поди!». Ямщик столицу миновал, далек княгиня путь лежал. Была суровая зима, на каждой станции сама выходит путница «Скорей!». Перепрягайте лошадей, и сыплет щедрой рукой червонцы челяди ямской. Но труден путь в 20-й день, едва приехали в Тюмень. Еще скакали 10 дней, увидим скоро Енисей, сказал княгине секретарь. Не ездит так и государь. Вперед, душа полна тоски, дорога все трудней, но грезы мирные легки. Приснилась юность ей, богатство, блеск. Высокий дом на берегу Невы, обита лестница ковром, перед подъездом львы. Изящно убран пышный зал, огнями весь горит. О, радость! Нынче детский бал. Чу, музыка гремит. И ленты алые в прилив две русые косы. Цветы наряды принесли невиданной красы. Пришел папаша, сет румян, гостям ее зовет. Ну, Катя, чудо-сарафан, он всех с ума сведет. ей люба, люба без границ, кружится перед ней цветник из милых детских лиц, головок и кудрей, нарядные дети, как цветы, нарядные старики, плюмажи, ленты и кресты, со звоном каблуки, танцует, прыгает дитя, ни мысли ни о чем, и детство резвое шутя проносится. Потом другое время, бал другой ей снится, перед ней стоит красавец молодой, он что-то шепчет ей, опять балы, балы, балы. Она хозяйка их, у них сановники, послы, весь модный свет у них. О, милый, что ты так угрюм? Что на сердце твоем? Дитя, не скучен светский шум. Уйдем скорей, уйдем. И вот уехала она с избранником своим. Пред нею чудная страна, пред нею вечный Рим. Ах, чем бы жизнь нам помянуть, не будь у нас тех дней, когда, урвавшись как-нибудь из родины своей, и скучный север миновав, примчимся мы на юг. До нас нужды, над нами прав ни у кого. Сам друг всегда лишь с тем, кто дорог нам. Живем мы, как хотим. Сегодня смотрим древний храм, а завтра посетим дворец, развалины, музей. Как весело при том делиться мыслью своей с любимым существом. Под обаянием красоты, во власти строгих дум, по Ватикану бродишь ты, подавленно угрюм, отжившим миром окружен, не помнишь о живом. За то, как странно поражен ты в первый миг потом, когда, покинув Ватикан, вернешься в мир живой. Держит осел, шумит фонтан, поет мастеровой, торговля бойкая кипит, кричат на все лады, кораллов, раковин, улит, мороженой воды, танцует, ест, дерется голь, довольная собой, и косу черную, как смоль, римлянки молодой и старуха чешет. Жарок день, не сносен чернигам, где нам найти покой и тень? Заходим первый храм. Не слышен здесь житейский шум, прохлада, тишина и полусумрак. Строгих дум опять душа полна. Святых и ангелов толпой, вверху украшен храм, порфир и яшма под ногой и мрамор по стенам. Как сладко слушать море шум, сидишь по часу нем, неугнетенный, бодрый ум работает меж тем. До солнца горную тропой взберешься высоко, как утро пред тобой. Какое утро пред тобой, как дышится легко. Но жарче, жарче южный день, на зелени долин росинки нет, уйдем под тень зонтообразных пин. Княгине памятны те дни прогулок и бесед, душе оставили они неизгладимый след, но не вернуть ей дней былых, тех дней надежд и грез, как не вернуть потом о них пролитых ею слез. Исчезли радужные сны, пред нею ряд картин, забытый Богом стороны, суровый господин и жалкий труженик-мужик с понурой головой, как первый властвовать привык, как рабствует второй. Ей снятся группы бедняков, на нивах, на лугах, ей снятся стоны бурлаков на волжских берегах. Наивным ужасом полна, она не ест, не спит. Засыпать спутника она вопросами спешит. Скажи, ужель весь край таков? Довольства тени нет? Ты в царстве нищих и рабов. Короткий был ответ. Она проснулась, руку сон. Чул слышен впереди печальный звон, кандальный звон. Эй, кучер, погоди, то ссыльных партий идет. Больнее заныла грудь, княгиня деньги им дает. Спасибо, добрый путь. И долго-долго лица их мерещатся потом, и не прогнать ей дум своих, не позабыться сном. И та здесь партия была. Да... Нет других путей, но слез их вьюга замела. Скорей, Ямщик, скорей! Мороз сильней, пустыней путь, чем дали на восток, на 300 верст какой-нибудь вводи городок, зато как радостно глядишь на темный ряд домов. Но где же люди? Всюду тишь, не слышно даже псов. Под кровлю всех загнал мороз, чаек от скуки пьют. Прошел солдат, проехал воз, куранты где-то бьют. Замерзли окна, огонек в одном чуть-чуть мелькнул. Собор на выезде острог, ямщик кнутом махнул. Эй вы! Нет уж городка, последний дом исчез. Направо горы и река, налево темный лес. Кипит больной усталый ум, бессонный до утра. Тоскует сердце, смена дум мучительно быстра. Княгиня видит то друзей, то мрачную тюрьму, и тут же думается ей, Бог знает почему, что небо звездное песком посыпанный листок, а месяц красным сургучом оттиснутый кружок. Пропали горы, началась равнина без конца, еще мертвей, не встретит глаз живого деревца. А вот и тундра, говорит ямщик, бурят степной. Княгиня пристально глядит и думает с тоской. Сюда-то жадный человек за золотом идет. Оно лежит по руслам рек, оно на дне болот. Трудна добыча на реке, болото страшный взной. Но хуже, хуже в руднике, глубоко под землей. Там гробовая тишина, там безрассветный мрак. Зачем, проклятая страна, нашел тебя Ермак? Чередой спустилась ночь и мгла, опять зашла луна. Княгиня долго не спала, тяжелых дум полна. Уснула, башня снится ей. Она вверху стоит, знакомый город перед ней волнуется, шумит. К обширной площади бегут несметные толпы, чиновный люд, торговый люд, разносчики, попы, пестреют шляпки, бархат, шелк, тулупы, армяки. Стоял уж там какой-то полк, пришли еще полки, побольше 1000 солдат сошлось, они «Ура!» кричат, они чего-то ждут. Народ галдел, народ зевал, едва ли сотый понимал, что делается тут. Зато посмеивался в ус, лукаво щуря взор, знакомый с бурями француз, столичный куафер. Приспели новые полки. «Сдавайтесь!» — тем кричат. А ответ им — пули и штыки, сдаваться не хотят. Какой-то бравый генерал, влетев в каре, грозиться стал. С коня снесли его. Другой приблизился к рядам. «Прощение, царь, дарует вам!» Убили и того. Явился сам митрополит с хоругвями, с крестом. «Покайтесь, братья!» — гласит. «Подите пред царем!» Солдаты слушали, крестясь, но дружен был ответ. «Уйди, старик, молись за нас, тебе здесь дело нет». Тогда-то пушки навели, сам царь скомандовал: «Пали!» Княгиня, память потеряв, упала с высоты стремглав. При ней длинный и сырой подземный коридор, у каждой двери часовой, все двери на запор. Прибой волн, подобный плеск, снаружи слышен ей, внутри брецание, оружие, блеск при свете фонарей, да отдаленный шум шагов и долгий гул от них, да перекрестный бой часов, да крики часовых. С ключами старый и седой, усталый инвалид, иди, печальница, за мной, и тихо говорит: «Я проведу тебя к нему, жив, невредим». Она доверилась ему. Она пошла за ним. Шли долго-долго, наконец дверь визгнула, и вдруг пред ней он, живой мертвец, пред нею бедный друг. Упав на грудь ему, она торопится сказать: Скажи, что делать? Я сильна, могу я страшно мстить. Да станет мужество в груди, готовность горяча. Просить ли надо? Не ходи, не тронешь палача. О, милый, что сказал ты? Слов не слышу я твоих. То это страшный бой часов, то крики часовых. Зачем тут третий между нас? Наивен твой вопрос. Пора. Пробил урочный час, тот третий произнес. Княгиня вздрогнула, глядит испуганно кругом, да и ужас сердца леденит. Не все тут было сном, луна плыла среди небес, без блеска, без лучей. Налево был угрюмый лес, направо Енисей. Темно, навстречу ни души, ямщик на козлах спал, голодный волк лесной глуши пронзительно стонал, да ветер бился и ревел, играя на реке, да и народец где-то пел на странном языке. Суровым пафосом звучал неведомый язык, и пуще сердце надрывал, как в бурю чайки крик. Нигде не холодно. В ту ночь мороз был нестерпим, упали силы, ей не мочь бороться больше с ним. Рассудком ужас овладел, что не доехать ей. Ямщик давно уже не пел, не понукал коней, передней тройки не слыхать. Эй, жив ли ты, ямщик, что ж ты замолк? Не вздумай спать, не бойтесь, я привык. Летят. Из мерзлого окна не видно ничего. Опасный гонит сон она, но не прогнать его. Он волю женщины больной мгновенно покорил, и как волшебник край иной ее переселил. Тот край, он ей уже знаком, как прежде неги полн, и теплым солнечным лучом, и сладким пеньем волн ее приветствовал как друг. Куда ни поглядит, да, это юг, да, это юг. Все взору говорит, не тучки в небе голубом, долина вся в цветах, все солнцем залито, на всем низу и на горах, печать могучей красоты, ликует все вокруг. Ей солнце, море и цветы поют, да, это юг. В долине между цепью гор и морем голубым она летит во весь опор с избранником своим, дорога их роскошный сад. С деревьев льется аромат, на каждом дереве горит румяный пышный плод. Сквозь ветви темные сквозит лазурь небес и вод. По морю реют корабли, мелькают паруса, а горы, видные вдали, уходят в небеса. Как чудны краски их! За час рубины рдели там, теперь заискрился топаз, по велым их хребтам. Вот вьючный мул идет шашком, бубенщика в цветах, за мулом женщина с венком, с корзинкой в руках. Она кричит им «Добрый путь!» И, засмеявшись вдруг, бросает быстро ей на грудь цветок. Да, это юг, страна античных смуглых дев и венчатных роз, страна чу. Мелодический напев, чу, музыка слышна. Да, это юг, да, это юг, поет ей добрый сон. Опять с тобой, любимый друг, опять свободен он. Часть вторая. Уже 2 месяца почти, бессменно день и ночь в пути, на диво слаженный возок, а все конец пути далек. Княгинин спутник так устал, что под Иркутском захворал. 2 дня прождав его она, помчалась далее одна. Ее в Иркутске встретил сам начальник городской. Как мощи сух, как палка прям, высокий и седой, сползла с плеча его доха, под ней кресты, мундир, на шляпе перья петуха. Почтенный бригадир, ругнув за что-то ямщика, поспешно подскочил и дверцы прочного воска княгине отворил. Княгиня входит в станционный дом. «Нерчинск, закладывать скорей!» губернатор, пришел я встретить вас. Велите ждать мне лошадей. Прошу, помедлить час. Дорога наша так дурна, вам нужно отдохнуть. Благодарю вас, я сильна. Уж недалек мой путь. Все ж будет верст до 800. А главная беда, дорога хуже тут пойдет. Опасная езда. Два слова нужно вам сказать по службе. И притом имел я счастье графа знать. 7 лет служил при нем. Отец ваш редкий человек, по сердцу, по уму, запечатлев в душе навек, признательность к нему, к услугам дочери его, готов я. Весь я ваш, княгиня. Но мне не нужно ничего. Отворяя дверь в сени, готов ли экипаж? Покуда я не прихожу, его не подадут. Так прикажите ж, я прошу. Но есть зацепка тут. С последней почтой прислана бумага. Что же в ней? Уж не вернуться ли я должна? Да-с, было бы верней. Да кто ж прислал вам и о чем бумагу? Что же там, шутили, что ли, над отцом? Он все устроил сам? Нет, не решусь я утверждать, но путь еще далек. Так что же, даром и болтать? Готов ли мой вазок? Нет, я еще не приказал, княгиня. Здесь я царь. Садитесь. Я уже сказал, что знал я графа в старь. А граф, хоть и он вас отпустил по доброте своей, но ваш отъезд его убил. Вернитесь поскорей. Нет, что однажды решено, исполню до конца. Не вам рассказывать смешно, как я люблю отца, как любит он. Но долг другой и высшее святей меня зовет. Мучитель мой, давайте же лошадей. Позвольтесь, я согласен сам, что дорог каждый час. Но хорошо ли известно вам, что ожидает вас? Бесплодная, бесплодна наша страна, а та еще бедней. Короче, нашей там весна, зима еще длинней. Да, с 8 месяцев зима, там, знаете ли вы, там люди редки без клейма, и те душой черствы, на воле рыскают кругом, там только ворнаки. Ужасен там тюремный дом, глубокие рудники. Вам не придется с мужем быть минуты с глаз на глаз. В казарме общей надо жить, а пища – хлеб да квас. 5000 каторжников там, озлоблены судьбой, заводят драки по ночам, убийства и разбой. Короток им и страшен суд, грознее нет суда. И вы, княгиня, вечно тут свидетельницы? Да? Поверьте, вас не пощадят, не сжалится никто. Пускай ваш муж, он виноват, а вам терпеть. За что? Ужасно будет, знаю я, жизнь мужа моего. Пускай же будет и моя, не радостнее его. Но вы не будете там жить. Тут климат вас убьет. Я вас обязан убедить. Не едете вперед. Ах, вам лежит в стране такой, где воздух у людей не паром, пылью ледяной выходит из ноздрей, где мрак и холод круглый год, а в краткие жары непросыхающих болот зловредные поры. Да, страшен край, откуда прочь бежит и зверь лесной, когда стосуточная ночь повиснет над страной. Живут же люди в том краю, привыкну я, шутя. Живут, но молодость свою припомните, дитя. Здесь мать водицей снеговой роди помоет дочь, малютку грозной буревой баюкает всю ночь. А будет дикий зверь, рыча в лесхижины лесной, да пурга бешено стуча в окно, как домовой. С глухих лесов, с пустынных рек, сбирая дань свою, окреп туземный человек с природою в бою. А вы? путь, смерть не осуждена. Мне нечего жалеть. Я еду, еду. Я должна близ мужа умереть. Да, вы умрете. Но сперва измучите того, чья безвозвратно голова погибла. Для него, прошу, не ездите туда. С нас ни одному, устав от тяжкого труда, прийти в свою тюрьму, прийти и лечь на голый пол, и с черствым сухарем заснуть. А добрый сон пришел, и узник стал царем, летя мечтой к родным, к друзьям, увидев вас самих, проснется он дневным трудам и бодр, и сердцем тих. А с вами не знавать ему счастливых грез. В себе он будет сознавать причину ваших слез. Ах, эти речи поберечь вам лучше для других. Всем вашим пыткам не извлечь слезы из глаз моих. Покинув родину, друзей, любимого отца, приняв обет в душе моей, исполни до конца мой долг. Я слез не принесу проклятую тюрьму. Я гордость, гордость в нем спасу. Я силы дам ему. Презрение к нашим палачам, сознание правоты опорой верной будет нам. Прекрасные мечты, но их достанет на 5 дней. Не век же вам грустить. Поверьте совести моей, захочется вам жить. Здесь черствый хлеб, тюрьма, позор, нужда и вечный гнет. А там балы, блестящий двор, свобода и почет, как знать, быть может, Бог судил. Понравится другой, закон вас права не лишил. Молчите, Боже мой! Да, откровенно говорю, вернитесь лучше в свет. Благодарю, благодарю за добрый ваш совет. А прежде был там рай земной, а ныне этот рай своей заботливой рукой расчистил Николай. Там люди заживо гниют, ходячие гробы, мужчины, сборище иуд, женщины, рабы. Сутам найду я ханжество, поруганную честь, нахальные дряни торжество и подлинненькую месть. Нет, в этот вырубленный лес меня не заманят, где были дубы до небес, а ныне пни торчат. Вернулся жить среди клевет, пустых и темных дел. Там места нет, там друга нет, тому, кто раз прозрел. Нет, нет, я видеть не хочу продажных и тупых. Не покажусь я палачу свободных и святых. Забыть того, кто нас любил, вернуться, все простя. Но он же вас не пощадил. Подумайте, дитя, на ком доска, кому любовь? Молчите, генерал. Когда мне доблестная кровь текла в вас, я обмолчал. Но если рветесь вы вперед, не верю ничему, быть может, гордость вас спасет. Достались вы ему с богатством, с именем, с умом, с доверчивой душой. А он, не думая о том, что станет с женой, увлекся призраком пустым, и вот его судьба. И что ж, бежите вы за ним, как жалкая раба. Нет, я не жалкая раба. Я женщина, жена, пускай горька моя судьба, я буду ей верна. Если б он меня забыл для женщины другой, моей душе достало б сил не быть его рабой. Но знаю, к родине любовь, соперница моя, если б нужно было вновь, ему простила б я. Княгиня кончила, молчал упрямый старичок. Ну что ж, велите генерал готовить мой возок. Не отвечая на вопрос, смотрел он долго в пол, потом в раздумье произнес: «До завтра!» и ушел. На завтра тот же разговор, просил и убеждал, но получил опять отпор почтенный генерал, все убеждения истощив, и, выбившись из сил, он долго, важен, молчалив по комнате ходил и, наконец, сказал: «Быть так! Вас не спасешь, увы, но знаете, сделав этот шаг, всего лишитесь вы. Да что же мне еще терять? За мужем поскакав, вы отречение подписать должны от ваших прав». Старик эффектно замолчал. От этих страшных слов он, очевидно, пользы ждал. Но был ответ таков: «У вас седая голова, а вы еще дитя. Вам наши кажутся права правами, не шутя? Нет, ими я не дорожу. Возьмите их скорее. Где отречение? Подпишу. И живо, лошадей. Бумагу эту подписать? Да что вы! Боже мой! Ведь это значит нищей стать и женщиной простой. Всему вы скажете прости, что вам дано отцом, что по наследству перейти должно бы к вам потом права имущества, права дворянства потерять. Нет, вы подумайте сперва, зайду я к вам опять. Ушел и не был целый день. Когда спустилась тьма, княгиня слабая, как тень, пошла к нему сама. Ее не принял генерал. Хворает тяжело. 5 дней, покуда он хворал, мучительных прошло. А на 6-й пришел он сам и круто молвил ей. Я отпустить не праве вам, княгиня лошадей. Вас по этапу поведут с конвоем. Боже мой, но так ведь месяцы пройдут в дороге. Да, весной в Нерчинск придете, если вас дорога не убьет. Но вряд версты 4 в час закованно идет. Посередине дня привал, с закатом дня ночлег, а ураган в степи застал, закапывается в снег. Да, с промедлением нет числа, иной упал, ослаб. Нехорошо я поняла, что значит ваш этап. Под караулом казаков, с оружием в руках, этапом вводим мы в ворот, и каторжных в цепях, они дорогою шалят. Того, гляди, сбегут, там их канатом прикрутят, друг другу и ведут. Трудненек путь. Да вот скаков. Отправится 500, а до нерчинских рудников и третий не дойдет. Они как мухи мрут в пути, особенно зимой. А вам, княгиня, как идти? Вернитесь-ка домой. О нет, я этого ждала. Но вы, злодей, неделя целая прошла, нет сердца у людей, зачем бы разом не сказать, ушла бы я давно, велите ж партию сбирать, иду, не все равно. Нет, вы поедете, вскричал нежданно старый генерал, закрыв рукой глаза. Как я вас мучил! Боже мой! Из-под руки на ус седой скатилась слеза. Простите. Да, я мучил вас, но мучился я и сам. На строге я имел приказ преграды ставить вам. И разве их не ставил я? Я делал все, что мог. Перед судом душа моя чиста, свидетель Бог. Осторожным жестким сухарем и жизнью взаперти, позором, ужасом, трудом этапного пути я вас старался напугать. Не испугались бы. И хоть бы мне не удержать на плечах головы, я не могу, я не хочу тиранить больше вас. Я вас 3 дни туда домчу. Отворяя дверь, кричит: «Эй, запрягать сейчас!» Вот такое понимание единства мира. Что у Пушкина, что у Некрасова. Разные поэты, один больше, с духовным чистым миром ангельских сил, с природой одетую в одежды света. И другой поэт, поэт социальный, поэт, понимающий всю глубину народного страдания, женскую душу русского народа, а мир единый. И в этом мире семья, род, очаг, тепло душевное, Бог – все едино.